Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 31 марта, программа «Пиджаки». Без пиджака. А Максим Кононенко сегодня журналист, блогер. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, я всегда без пиджака.
Ну и все-таки обычно мы об этом говорим. Так вот, давайте бояться. Смотрите, я вот сейчас вижу на ленте агентства России сегодня заявление. МИД КНДР заявил о возможной реакции ядерными силами на действия Вашингтона. Ну вот это для чего они говорят?
Это для внутреннего потребления. Они надувают щеки, весь мир содрогается, они потом говорят, вот видите, весь мир нас боится. Они же там живут в состоянии войны, у них внутри, насколько я понимаю, вся риторика внутренняя политическая, она... про войну. Они ведут постоянную войну с Соединенными Штатами Америки.
Хорошо для внутреннего потребления. Но так как МИД КНДР, насколько я помню, про ядерные силы говорит не первый раз, ну, но даже внутри же понимают, что не будет никакой ядерной войны.
Да не, ну почему?
Ну если один раз говорят волки, второй раз говорят волки. В какой-то момент даже...
Довольно сложно представить себе, что в голове у среднестатистического жителя Северной Кореи. Все-таки это люди...
А чем мы отличаемся? Это тоже люди.
Они живут в герметичной совершенно среде. Вот помните, у нас вот, женщина встала на Познере, значит, с Донахью и говорит, что в СССР секса нет. А вряд ли у нее не было в жизни секса. Ну просто вот американцы смотрят на это и говорят, что вообще происходит? Вроде такие же люди, вот вроде одеты похожие, а как это секса нет? Вот там все еще хуже. Нам довольно трудно представить себе, что у них в головах, но я думаю, что они вполне себе могут вот это надувание щек потреблять довольно долго. Им там, наверное, внутри рассказывают, что новую подводную лодку, значит, сделали, новую ракету сделали, вот новую миниатюрную ядерную головку сделали. Вот-вот все это полетит, и мы, значит, станем королями мира. Они же, в общем, живут уже в этом герметичном состоянии 50 лет, сколько? 60 уже лет.
Да, они давно живут.
И у них не возникает сомнения о том, что вот мир, он таков, каков он есть. Иначе бы они давно там уже навели порядок.
Допустим, в Северной Корее не так хорошо с интернетом, радио, я не знаю, с чем еще. Но давайте Украину тогда смотреть. Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам поддержал постановление о прекращении дипломатических отношений с Россией.
Ну, на Украине...
Это же там... то же самое, нет?
Ну да, ну как, а у нас тоже депутаты Государственной Думы каждую неделю с чем-то таким выступают. Это парламентарии?
Толерант, кстати, пишет, и не он один говорит, секса нет, есть любовь, цитируйте правильно, тогда все встает на места.
Вот видите, я, значит, не до конца эту фразу помню, как обычно это бывает с крылатыми фразами, что от них только половина остается. Вот. Что касается Украины, то это все-таки парламентарии. Они,
нет, но это же не просто заявление парламентария, когда журналист спросил его, что он думает по поводу дипломатических отношений. Это уже все-таки инициирует разрыв дипотношений. Это уже серьезно, нет?
Я думаю, что до этого, конечно же, не дойдет. Потому что... Хотя, с другой стороны, предсказывать что-либо про Украину сейчас трудно. Но, насколько я вижу, значит, реализуется последовательно на Украине только одна программа. Это, значит, расширение постоянно списка запрещенных к показу, значит, русских фильмов там. Вот.
Ну и список фамилий людей, которых не пускают из России на Украину, тоже расширяется.
Ну, это условность, потому что туда уже никто давно ехать не хочет. А вот с фильмами, да, они последовательно снова и снова постановления какие предпринимают. А про все остальное я вижу только разговоры. Значит, соответственно, и надо относиться к этому как к разговорам. То есть относиться к этому заявлению про разрыв дипломатических отношений нужно совершенно точно так же, как к заявлению МИДа Северной Кореи о том, что скоро будет ядерная война с США.
И все-таки вот 692-й возвращает нас к Северной Корее и пишет, но ведь мы так мало знаем про Корейскую Народно-Демократическую Республику. Получается, что мы судим по байкам западной прессы. О том, что там на самом деле.
Ну, даже не западной. Мы вообще весь мир судит о Северной Корее, потому что пишет южнокорейская пресса. Это же все из южнокорейской прессы происходит. Все вот эти рассказы про расстрелы чиновников из пулеметов, а через полгода чиновники опять появляются, значит, на экране телевизора. у них там, это как у нас с Украиной, у них там сложные взаимоотношения. Это один народ разделенный. И каждая половина считает, что вторая половина живет совершенно неправильно, и хорошо бы это исправить. И обе половины относятся друг к другу с нескрываемой агрессией. Это абсолютно точно так же, как у нас сейчас с Украиной. Один и тот же народ, разделенный на две части, считает, что каждый живет неправильно и относится друг к другу с агрессией.
Ну вот смотрите, Виталий нам пишет, а может быть, ладно, не они. Так, может быть, нам с ними лучше дипломатически на какое-то время разойтись, чтобы все успокоились. Он пишет, пусть власти Украины успокоятся. Может быть, там более адекватные власти появятся за это время. В общем, как с Грузией поступить?
Ну, в принципе, конечно, модель, когда дипломатические отношения разорваны, а люди туда-сюда ездят. А с Грузией у нас сейчас есть визовый режим или его отменили опять? Я вот точно не знаю.
Я тоже, честно говоря, последнее время
здесь
как-то...
Вот главный вопрос в этом. Если будет разорвано дипломатические отношения, это не просто значит, что едет посол. Это значит, что нужно будет вводить визовый режим с Украиной. А миграционные потоки у нас с Украиной самые большие.
Вы только что сказали, и так никто туда не ездит.
Они едут к нам. 3 миллиона человек... в год приезжают сюда из Украины работать. Это большое очень количество. И, конечно же, для них будет катастрофа, если будет введен визовый режим. Да, в общем, для нас тоже ничего хорошего в этом не будет, потому что, конечно, все районы там приграничные, граничащие, там люди все время туда-сюда ездят. Мне кажется, до этого не дойдет. Это все болтовня такая вот...
Но вы же не будете
спорить... Чисто политическая болтовня.
Да, может быть, но вы же не будете спорить, что вот... Отношения между, вы сказали, это один народ, между частью народа и частью народа, ну, сильно испорчены.
Да, это так.
И это будет лечить время? Если да, то как долго? А как долго?
Не знаю, зависит от того, как быстро закончатся, может быть, существующие режимы или еще что-то. Но я
режимы?
Вот, и там, и здесь, конечно.
А это зависит и там, и здесь от режимов?
Конечно, во многом да, конечно. Режимы же нагнетают.
Виталий пишет, на 90 дней в Грузию виза сейчас не нужна.
Ну вот, значит, дипломатических отношений нет, а виза не нужна. Видимо, такая модель возможна. Значит, тогда возможно предположить, что разорвут дипломатические отношения. Не знаю. Но вот я всегда привожу в пример, когда вот встает этот вопрос, вот «Повесть временных лет». Почитайте, там кошмар написан, ужас, и все друг друга, значит, что княгиня Ольга делала, значит, с древлянами, это же страшно подумать. А теперь ничего. Все живем вместе и хорошо. Поэтому, конечно, это семейная ссора, это чисто наша семейная ссора. Почему мы так бесимся, когда туда лезут американцы? Потому что это не их собачье дело, а наше.
Да, но вторая часть нас, она-то хочет, чтобы американцы лезли.
Вот надо американцев отодвинуть, и нам здесь договориться.
Да, но вторая часть нас говорит, а мы хотим, чтобы они.
Значит, убедить надо. Значит, убедить.
А как их можно убедить?
Ну, уговорами, какими-то... То, что делают наши власти, они, конечно, в коей мере не приближают этот
момент. Но отключать газ, там вот это все, это убедительно?
Да. Нет, это только хуже делает. А нужно, конечно, договариваться. Какая модель может быть, я не знаю. Мы не можем Украину кормить, как мы кормим, например, Чечню, потому что она очень большая. Вот. Нужен какой-то механизм. Крым, конечно, еще очень тоже все это осложняет надолго. Может быть, действительно...
Но у нас так много вопросов, по которым надо договариваться, получается. Вот вы уже Крым упоминали, и тут, кстати, вот Александр Фельдман тоже пишет. Потом неизбежно надо будет говорить про Донецк. Потом неизбежно надо будет говорить про Надежду Савченко. Или вот это все один и тот же?
Савченко, она вообще, я не понимаю, при чем здесь? Значит...
Там даже Порошенко все время только про нее и говорит.
Значит, что является всегда препятствием? Вот на протяжении этих 25 лет, что является главным препятствием у нас, значит, во взаимоотношениях с Украиной? Это политические элиты Украины. Собственно говоря, в основном состоящие с самого начала 90-х людей, понаехавших из Львовской области. Вот. Которые умудрились сделать из абсолютно русского города Киева совершенно националистический, значит, украинский город. Ну, значит, надо препятствие это устранить каким-то образом, и все. Каким образом, не знаю, военные операции или, значит, подождать, пока, значит, они там повымрут все от голода. Способов можно придумать много. Я надеюсь, что люди, которые сидят в Кремле, у них голова большая, зарплаты высокие, они, наверное, об этом думают. Я лично для себя с грустью город Киев закрыл, И, наверное, больше я в жизни в своей туда не попаду. Хотя почему? Я его очень люблю. Ну, потому что я не хочу ехать в эту Украину, которая сейчас...
То есть,
сейчас...
вот 692-й спрашивает, вас не достала неадекватность украинских властей? Вы говорите, достала.
Достала, абсолютно.
Но там же нормальные люди. Вы же приедете не к властям.
Ну, люди смотрят телевизор. Мы только что говорили, что в Северной Корее, в общем, тоже, наверное, нормальные люди. И если сейчас северокорейский режим куда-то исчезнет, эти люди, наверное, даже смогут адаптироваться к жизни лет через 20, как мы долго адаптировались после Советского Союза. Вот. Ну, все это закончено. Видимо, моей жизни уже на это не хватит.
Роман пишет, ну, как с Грузией не хотелось бы. И дальше смотрите, украинцев сильно больше, да. Они мощно зомбированы. Перевооружены американцами, поэтому исход
как
конфликта не очевиден.
Чем
для
они
Романа.
Там перевооружены? Никто ни одного пистолета не поставил на Украину за все эти, значит, прошедшие два года.
Павел возвращает
нас... И не поставят ни в коем случае, потому что понятное дело, что все это оружие, оно расползется по бандитам.
Павел возвращает нас к сексу.
Да, давайте вернемся к сексу.
Прямая цитата, утверждает Павел, а секса у нас нет, и мы категорически против этого. После чего аудитория рассмеялась, и кто-то из советских участниц уточнил, секс у нас есть, у нас рекламы нет. Вот так, оказывается. Слушайте, надо пересматривать, короче, подобного рода вещи. Да, скажите мне, пожалуйста, вот эта история с петициями. Слышали ведь про петицию взимать плату за пролет на территории Украины?
Мне кажется, это пранкеры Лексус и Вован.
Вот, сегодня вот появилась петиция о том, что надо Украину переименовать в Киевскую Русь.
Мне кажется, это кто-то придумал такую технологию, значит, каждый день идти туда на сайт президента. И, по-моему, это один и тот же человек пишет все эти петиции. И писать какую-нибудь идиотскую совершенно петицию, и потом появляется, значит, на взгляде, на ленте.ру, появляется...
Но получается,
что... Порошенко попросили сделать
да,
это.
Но получается, что нас провоцируют, ведь каждая такая петиция делает людей по отношению к Украине еще более заведенными, нет?
Довольно большое количество людей в этой ситуации ведет себя цинично. Оно не озабочено тем, чтобы сглаживать. Ну, не знаю.
А должны люди... быть озабочены?
Ну, ответственный человек, конечно, не будет подливать бензин в горящий костер. А безответственный для красоты может и поджечь. Вот я видел в своей жизни...
Вот эту петицию комментировал вице-премьер Рогозин. Он безответственный?
Вице-премьер Рогозин, ну, в Твиттере, да, в своих твитах в Твиттере он довольно безответственный человек.
Тогда давайте еще.
Я не знаю, как у него там с космодромом обстоит.
Посмотрим, совсем скоро.
Но, судя по Твиттеру, он, конечно, много болтает для чиновника такого уровня.
Только дураки заводятся на шутки, утверждает человек, который подписывается как Вий. А Виталий 44-й, что-то зомбирование киевлян и украинцев не работает, отключаются, когда они едут за вялым рублем в Москву. Правительство Украины, пишет Хриховчанин, того и добивается, чтобы дразнить Россию и еще сильнее вносить рознь в народные массы.
Понимаете, какое дело? Вы видите в Москве украинцев, которые приехали в Москву работать. А в интернете вы читаете украинцев, которые пишут в интернет, что такие русские козлы. Ну, это разные люди в общем случае.
Вот вы сами сказали, вот это слово использовали вы сами.
Вот это слово «козлы» легитимизировано мэром Москвы вот, Сергеем Семеновичем Собяниным.
Вот эта история. Сегодня Собянин назвал турецких болельщиков действительно козлами за то, что они
закидали... У нас теперь еще легитимизированы слова «придурок», как вы помните, и «дегенерат».
Разные слова. Вот как к этому относиться? Потому что ведь прежде мэр Москвы
не мог...
Они
теряют, мне кажется, берега. А вот в каком-то смысле.
Это русский язык теряет берега? Или тот же Собянин?
Чиновники.
А почему? Это тоже вот эта
хотя лично, вот
нервическая
знаете,
обстановка.
Какая интересная вещь? Ведь довольно трудно себе представить Сергея Семеновича Собянина, который пишет в Твиттер. Вот Дмитрия Олеговича Рогозина я могу представить себе.
Неужели вы можете представить себе, что кто-то из помощников Собянина от его имени может писать такие тексты?
Вот, к сожалению, мы не знаем. Может, он там уже вылетел из окна где-нибудь на Тверской 13, и его тело расплескалось об асфальт.
Это не сам Собянин. Вот Александр пишет нам, тоже утверждает, явно СММщик какой-то написал. То есть, но в любом случае от имени или из уст высокопоставленных людей все чаще звучат эти слова. Это означает, что дальше будет только хуже? То есть дело...
А вы, вот у вас есть... Можно я встречный вопрос задам?
Да.
У вас есть внутри хотя бы одно крохотное ощущение, что дальше будет лучше?
Ну, хочется надеяться.
Нет, есть или нет?
Нет, ну это другой вопрос, но хочется надеяться.
Я очень оптимистичный человек, но у меня такого ощущения нет. Мне кажется, что...
То есть мы будем ругаться больше, мы будем позволять себе больше подобных слов или что? Или мы дойдем до действий?
Элиты герметизировались, и они, ну, вы знаете этот известный феномен, когда, да, чиновник живет за тонированными, значит, стеклами своего бронированного лимузина, и он не знает о том, что происходит снаружи. Помните, как президент Путин мороженое покупал, значит, доставая из кармана какую-то безумную купюру, он просто не знает, сколько оно стоит. Они ни черта вообще не знают, что происходит. И в этом смысле может казаться довольно естественным... употреблять такие слова, от которых они раньше воздерживались силой воли.
Но раньше как-то. Же они воздерживались
раньше
от этих
воздерживались,
слов.
Да. А теперь-то, ну, как-то расслабляется человек постепенно. Постепенно любой человек расслабляется, сидячи на одном месте. Поэтому, собственно, и нужны какие-то ротации, перемешивания.
А как часто должны быть эти ротации? В какой момент человек... Вот Виталий 44-й почему-то считает, что подобного рода примеры означают, что чиновники в гопников превращаются.
Не-не-не, я так думаю, что они ими были изначально, но потом, значит, им пришлось играть хороших таких правильных парней на костюмах довольно долгое время, но они устали это делать, да и кучновато как-то стало, ничего же не происходит.
То есть вот эта история, когда они попытались достать мужиков из гаражей...
Вот есть три человека в стране, которые заняты делом.
Так.
Министр иностранных дел, министр военный, значит, как он, министр обороны и президент.
Ну, Шойгу как раз собирался доставать из гаражей мужиков.
Они там решают какую-то проблему, где-то там. Они заняты, у них есть дело. А все остальные сидят и ждут, когда пацаны там закончат, и никому ничего делать, ничего же не происходит. Никто же ничего не делает. Ну, кто что делал? Вот расскажите мне, какое постановление приняло правительство такое, чтобы мы о нем знали?
Ни одного постановления нет.
Не, они, чтобы мы знали.
Так мы же знаем, каждый день какие-нибудь постановления выходят.
Да нет, ну какое?
Ну вот я последнее могу вам сказать. Минимальный размер оплаты труда будет сильно вырастет. На 21% будет 7500 рублей.
От этого только штрафы вырастут, и все.
Это ваши слова. А давайте, российское правительство... Вот, кстати, российское правительство намерено принять постановление о введении термина «опасное вождение».
Да, это я сегодня видел.
И наказание за него.
Ну, это давно пора. Но я не верю, что за это будут наказывать, потому что у нас существует наказание за разговоры по мобильному телефону, и никто ни разу я не видел, чтобы кого-то штрафовали, хотя люди, которые разговаривают за рулем по телефону, страшно бесят, они... Я бы сжигал просто.
Смотрите, вот, но каждый день...
Из огнеметов.
Даже каждый день, встречаясь с вами, мы можем отдельную часть беседы посвятить очередному ужесточению наказания. Вот в данном случае это предложение правительства об ужесточении наказания за опасное вождение. Каждый день кто-нибудь предлагает что-нибудь ужесточить. Мы опять возвращаемся к тому, а вот где... Когда сорвет? Или не сорвет? Или это правильное направление?
Вот из-за этого не срывает. Из-за ужесточения наказания не срывает, потому что любой человек нормальный всегда считает, что его это не коснется, потому что он живет правильно и по правилам. А сорвет только тогда, когда людям станет нечего есть. В России есть единственная причина, это экономическая. Да почему только в России, везде, на самом деле.
Но подождите, а вот то, что сейчас происходит с экономикой, это не...
Это прямая дорога к тому, что сорвет. Потому что правительство, еще раз я вернусь к этому вопросу, второй год пошел.
Антикризисную программу?
Не делает ее. Где она?
Над ней работают.
Про нее говорили и перестали. Помните, как это все рассосалось?
Ну, больше потому что нефть же выросла в цене.
Значит, никто ничего не делает. Пошел второй год. Я, значит, первый раз понял, что все будет плохо на Валдайском клубе осенью 2014 года, когда вице-премьер Шувалов, красивый и прекрасный, сел предо мной на стул. И начал рассказывать, что все будет хорошо, вы только не волнуйтесь. А когда его в ходе там разговоров спросили, а что на «Газпром» так припал? Он говорит, да «Газпром», черт с ним, у нас теперь есть «Роснефть». То есть человек выступал час перед аудиторией, значит, из экспертов. Я там не знаю, каким образом оказался, почему меня позвали. Но, в общем, там сидели солидные люди. И он им, значит, целый час прогонял какую-то туфту, из которой было понятно только то, что никакого плана нет. Никто ничего не делает и не собирается. Я думал, ну ладно, может, там...
Ну а как долго они могут ничего не делать и не собираться,
я не знаю,
по вашему предположению?
Потом, значит, был Новый год. Я думаю, ну сейчас вот новогодние каникулы. Ну, было понятно, что все уже валится. Я думаю, ну сейчас после новогодних каникул они выйдут, и, наверное, там сядут заседать и придумают какую-то программу. Нет. Нет. Вот я ждал довольно долго, целый год. А потом вдруг правительство сказало, мы разрабатываем антикризисную программу. Ну, слава тебе, Господи, ну хотя бы через год, ну, приперло уже. Что же они разработали? Вы помните, что было написано в антикризисной программе? В антикризисной программе было написано, вот есть N миллиардов рублей, из которых мы раздадим этому. Это что, антикризисная программа? Это программа по раздаче денег.
Ну, такая программа сработала в 2009 году.
Не-не-не, это не программа по... Это не программа...
Тогда был кризис,
которое
хочет, была программа,
чтобы в стране заработала
сработало.
Экономика. Чтобы люди стали заинтересованы в том, чтобы создавать предприятия, чтобы на этих предприятиях создавались рабочие места, а люди зарабатывали бы деньги, чтобы внутри все как-то начало крутиться и жить. Такой программы нет.
Но у нас же идет вертикализация экономики, это же очевидно. А каким образом тогда можно это сделать?
Вертикализация
обычно
экономики,
говорят,
это
малый и средний бизнес давайте, а у нас укрупнение экономики.
Ну вот всякие умные экономисты, в том числе и на вашем радио, говорят, что малый бизнес для государственной экономики не важен. Вот. Но для государственной экономики-то он может быть и не важен, но он важен для населения. Он важен для населения, которое может прокормить себя само. И тогда, собственно, не сорвет. А если ты все свои силы угрохиваешь на то, чтобы у тебя, значит, три предприятия в стране было гигантских, то когда-нибудь сорвет, конечно, тех людей, которые не попадут на эти предприятия.
Александр Фельдман спрашивает, а какой, с вашей точки зрения, должна быть разница в доходах самых бедных и самых богатых, чтобы рвануло по-настоящему? Он прям большими буквами
Нет,
пишет.
Нет, разницы в доходах рванет. Если вы будете получать... $5000 в месяц, а Игорь Иванович Сечин будет получать $5 миллиардов в месяц, вы не выйдете на улицу. Зачем? Вы состоятельный человек, у вас все хорошо. Если он будет получать, Игорь Иванович, $5 триллионов в месяц, а вы $5000 в месяц, вы тоже не выйдете. Зачем? А если Игорь Иванович будет получать $5000 в месяц, а вы будете получать 5 рублей в месяц, вот тогда вы выйдете.
Поэтому, и дело будет не в Игоре Ивановиче, а в 5 рублях.
Да, конечно. Эта разница, она не имеет значения.
Виталий 44-й пишет. Но как можно про бизнес думать, и это не от правительства же зависит, если нельзя прикрываться бумажками? Тут опять вспоминают Собянина.
Я не понял вопрос.
Но, как можно думать о развитии бизнеса, если случилось то, что случилось, когда говорили, нельзя прикрываться бумажками, хотя вроде как бумажки-то это же тоже документы были.
А, вы про снос ларьков?
Ну, конечно.
Ну, безусловно.
Так я понимаю, Виталий.
Безусловно. Это вот и есть антикризисная программа. Когда людям вместо того, чтобы... Вот сейчас, когда все плохо, вот нельзя было подождать с этими ларьками лет 5, пока... образуется, пока в экономике что-то произойдет.
Нет, ну как, подождите, а зачем ждать, когда в тяжелое время мы наводим порядок, потом мы сделаем красиво, для этого будут созданы рабочие места.
На кладбище знаете, как красиво?
Не всегда.
Ухожено. Вот на Новодевичьем. Только мертвые все.
Вот сейчас Тверскую сделают красивой.
Вот Москва превращается постепенно в мемориальное кладбище. Я вот живу, я уже рассказывал в нескольких эфирах, я живу в поселке Моцаринген, между Киевским и Калужским шоссе, возле МКАДа. Значит, я живу там с 1994 года. С 1994 года ремонтируются дороги, вот этот самый МКАД, Киевское и Калужское шоссе. Постоянно. Они только заканчивают, начинают тут же делать заново. Значит, за это время выездов из Моцарингена, вот за 25 лет, изменилось 5 штук. То есть... В одном месте была дорога, потом ее сломали, сделали в другом, потом еще 5 раз. Эта стройка продолжается с 1994 года, она неостановима. Я, конечно, понимаю, что надо улучшать. Но я в гробу такие улучшения видал. Я хочу пожить в спокойной обстановке, без шума. А теперь у меня еще собирается станцию метро строить под домом. В поселке, в котором живет 3000 человек.
Ну, вас уже построили станцию метро в чистом поле рядом. Саларьево.
Станция Саларьева, она не то, что в чистом поле построена, туда еще и не доедешь.
Так, патриарх хочет Войковскую переименовать, Виталий спрашивает, зачем дел других нет, как вы к этому относитесь?
Мне непонятна эта инициатива патриарха. Во-первых, как бы за время всех этих дискуссий о Войкове, мне кажется, уже любой нормальный человек прочитал все бумаги там сопутствующие и знает, что Войков царскую семью не убивал, во-первых. Это главное,
но он имел к этому отношение.
он выдал по наряду кислоты. Ну, он завхозом был. Ну, как вот. Ему не выдать? Не завхозом он там был каким-то местным начальником.
То есть он имел к этому отношение?
Ну, как любой житель Екатеринбурга имел к этому отношение, значит.
Журналист-блогер Максим Кононенко сегодня в программе «Пиджаки». Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. «Пиджаки».
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 31 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость – журналист Максим Кононенко. Прямой эфир. Работает телефонная линия. 495-й код 7373948. Можно через СМС-портал, можно через сайт, можно через Твиттер. Значит, мы до новостей заговорили об идее патриарха, ну, все-таки да. переименовать.
Ну, я контекст не знаю.
Нет, но он говорит о том, что он не очень уверен в том, что правильно посчитали, что это было корректное голосование.
Это я разделяю его неуверенность, да. Я приложению «Активный гражданин» не верю. Значит, но вот с чего патриарху заниматься подобными вопросами, я не очень понимаю. Да, вот. Если там ему не доложили, что... Войков тут, в общем, не при делах, а есть в Москве улицы, названные именами людей, которые действительно довольно большое количество людей поубивали. Там улица Ахмада Кадырова, например, или там улица какого-нибудь Степана Халтурина, который
да, кстати, сегодня уже люди, так или иначе связанные с РПЦ, как раз про улицу Степана Халтурина да, говорили. Хорошо. Они тоже предлагают ее переименовать.
Вот. Мне кажется, что патриарх испытывает некие... дефицит легитимности, ну, такой в своей голове. Мне кажется, что он ему как-то немножко обидно, что мало внимания ему уделяется. Поэтому он делает... Нет,
он приходит в Московскую городскую думу,
да.
говорит о городских делах. Безусловно, название станции Войковская — это городское дело. Это... Он ведь там и о платежках говорил.
Это глава Русской православной церкви.
То есть он должен быть выше платежек, он должен быть
вообще,
выше...
Вообще, конечно, он должен быть в космосе, как какая Мосгордума? Кто это Мосгордума?
А, то есть патриарх не должен опускаться даже до уровня Мосгордумы, в принципе, что ли?
Это церковь, она существует параллельно от государства, она существует тысячу лет, вот не будем там упираться во всякие формальности, что там патриаршества у нас нет, она тысячу лет существует. А Мосгордума не существует тысячу лет. Поэтому, конечно, он должен жить в вечности, патриарху. У него пожизненный этот самый пост. Какая Мосгордума? Это муравьи, которых выбрали там на 3 года. Зачем он с ними вообще разговаривает? Я этого не понимаю.
Я попрошу
у
вас...
него есть прихожане, вот с кем он должен разговаривать. Да, но
у прихожан есть проблемы с платежками.
Не-не-не, он духовно должен окормлять, а не с платежками заниматься должны другие люди.
Да, действительно, я попрошу вас надеть наушники. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й. Дозванивайтесь, но пока вот Александр Фельдман все-таки требует, чтобы вы прокомментировали, он называет это информационной бомбой о возврате госпожи Васильевой и ее арестованного имущества. Спрашивает, это нас на уровне злобности так проверяют?
А там вроде было какое-то разъяснение, что вернули...
Ну не все, вернули далеко не
картины,
все.
Картины, которые она сама нарисовала.
Ну они же тоже чего-то стоят.
Ей вернули. Ну слушайте, я не знаю, у меня нет здесь мнений. Я радовался, когда ее выпустили из тюрьмы, потому что плохо, когда люди сидят в тюрьме. А вот дальше уже вопросы, что там у нее отняли, не вернули, это сложные для меня лично вопросы. А вот когда у нее отняли, например, это все куда делось? Вот отняли, допустим, у нее квартиру, это ее многокомнатную в Молочном переулке, которая стоит, в общем, очень больших денег. Она вот куда пойдет, кому? Кто дальше в ней будет жить? Вот этот вопрос меня интересует гораздо больше, чем вопрос вернули.
Но если государство начнет реализовывать эту квартиру, к примеру, будут торги, будет рыночная цена.
Конечно, да, конечно.
А вообще вот этот интерес к тому, в каких квартирах живут чиновники, чиновницы. Вот сейчас, вы же знаете, все пытаются разобраться, в какой квартире живет вице-премьер Рогозин. Это правильный интерес?
Конечно, конечно.
А реакция Рогозина, как вы ее расцениваете? Он ведь говорит, ну ничего не было.
Жалкая реакция довольно. Чем дальше, тем интересовать будет больше. Кстати говоря, Алексей Анатольевич Навальный, о котором, в общем, все так довольно позабыли уже, вот все время тыча вот в этом, может, когда-нибудь что-нибудь и добьется, потому что, ну, плевать в лицо уже стали совершенно откровенно. Раньше все-таки хоть как-то стеснялись. А А сейчас новости про то, что Ротенбергу дадут еще что-то, они появляются каждый день. И раньше даже по радио про это не говорили, это как-то все было в кулуарах где-то там. А сейчас об этом говорят федеральные радиостанции, и все считают, ну, нормально, ну, Ротенберг же, все знают, что все дает Ротенберг. В какой-то момент это, конечно, людям может надоесть, и они скажут, а Ротенберг это кто?
Они не знают сейчас.
Ну нет, вот не в смысле, что ему все дают, там мы знаем, что есть такой человек, Аркадий Ротенберг.
Да.
А он кто? Он откуда?
А почему?
Почему?
Да? Ну да. 7373948, телефон прямого эфира.
А почему не мы?
Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, это Фрок.
Прошу.
Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте.
В прошлый раз, когда мы с вами беседовали, я задал вам вопрос о том, как бы вот нам пробудить в России, в русских мужиках политический инстинкт с тем, чтобы русский мужик чего-то все-таки попытался для себя достичь. А вот сегодня вы говорите, что как бы, а не надо ничего, так сказать, надо жить спокойно, как бы, вот, понимаете? То есть есть некоторый зазор в позиции вашей. И дело, в общем, и дело совсем не в претензии, а дело в том, что ведь действительно надо что-то делать. Они продолжают плевать, а мы продолжаем утираться. Чем вызвать-то? Спасибо.
Спасибо.
Я не знаю, я вам честно, как на духу отвечаю, я не знаю. Если бы я знал, я бы, наверное, пошел бы заниматься политикой. Я когда-то мне казалось, что я знал, и я пробовал заниматься этой политикой, там куда-то баллотироваться и прочее. А потом я понял, что нет, я неправильно все понимаю. Когда я столкнулся с этим миром, сходил на несколько встреч, там поговорил с людьми, я понял, что нет, это совершенно не мое. Я не знаю, как это делать, я не знаю. Вот я сейчас, мне 45 лет, я хочу одного, чтобы меня никто не трогал. Вот чтобы... Вот никто не трогал меня, и все. Чтобы от меня все эти стройки куда-нибудь дели, чтобы я жил где-нибудь в лесу, и чтобы ни одна сволочь не подходила к моему дому там на расстоянии километра, а тем более вот из этих вот там людей, которые начальниками себя считают. Это вот мое искреннее желание.
Но тогда вы на Дальнем Востоке дают бесплатно по гектару земли. И там вас наверняка никто не будет трогать.
Да, я... рассматриваю такие варианты. Я, между прочим, родился в Мурманской области.
Ну, это не совсем
думаю,
Дальний Восток.
Я бы туда,
там
может
бесплатно-то
быть,
не дают.
И вернулся бы. Если бы мне кто-нибудь лет 10 назад сказал, что я даже буду рассматривать эту мысль о возвращении назад, я бы удивился и посмеялся бы этому человеку в лесу. А сейчас нет.
А вы думаете, там легче?
Там тише.
7-3-7-3.
Там никто ничего не строит. И никто ничего не ломает уже на протяжении долгих... Вот хочется в вот каком-то...
А завтра придут и начнут строить, и так же не спросят?
Ну, может быть, да. Тогда значит, еще куда-то ехать. Староверы, знаете, долго бежали, пока не забежали, где уже никто ничего не строил. В лес...
Даже к староверам Лыковым изредка прилетает вертолет от Тулеева. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через сайт писать. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, гость ваш. Вы знаете, мне хочется вот такое напомнить историю. Знаем прекрасно, что почти 400 лет назад русские элиты объединились. Ярославская Рада и русский царь Алексей Михайлович. А что сейчас элиты и Киева, и Москвы поливают друг друга грязью, отравляют нам жизнь. Сколько это будет продолжаться? Это обеснование. Господа, разве национальная элита? Это наднациональная.
Ну, людей очень испортили деньги, конечно. Это все заключается в этом. Ну, что это, блин, за элиты, которые деньги вывозят из страны и тратят их за границей?
Ну, это наднациональная элита, о чем и говорит наш слушатель. Ну, так а весь мир становится наднациональным, разве не так?
Сложный вопрос, кстати говоря. Ну, нужен механизм обновления. Нужна какая-то стратегия выхода. Сейчас самое сложное для России... Я вот даже иногда там думаю, что вот Путин, он, наверное, сидит, он же умный парень все-таки, да, вот он сидит, наверное, иногда и думает, ну, наверное, конечно, надо бы как-то что-то менять, потому что, ну, нельзя так уже долго сидеть, это уже неприлично как бы и выглядит, и все знают, что я крутой, я уже в истории остался там и прочее. Крым вернул, надо как-нибудь бы, наверное, уйти, а нельзя. Потому что нет механизма...
Механизма чего?
Механизма смены власти в России, он утрачен. Его нет, сейчас не существует. Мы
ну
сейчас...
как, выбирали же Медведева.
Сейчас... Нет,
это же разве не механизм
Медведева
смены власти?
Медведева не выбирали, его назначали. Сейчас мы не можем себе представить ни единый человек в нашей стране, включая Алексея Анатольевича, наверное, Навального, не может представить себе как это свободные выборы президента, в результате которых к власти приходит кто-то, незнакомый с господином Ротенбергом.
А зачем это нужно?
Это значит, что этого механизма не существует.
А почему должен быть именно такой механизм, а не, скажем, механизм, который работал в 2008 году?
Какой им в 2008 году был механизм?
Который вы называете назначением Медведева.
Ну да.
Это же выборы.
Ну нет.
Но это выглядело как выборы. Почему это не может быть?
Ну, это выглядело как выборы, но это же не было выборами.
Нет, но теперь так нельзя.
А ничего не изменится, понимаете? Если вы посадите вместо себя очередного преемника, а пацаны все вокруг останутся те же самые, механизм-то не изменится. Опять надо будет все отдавать, значит, условному Ротенбергу, или там даже не условному. И все механизмы денежные будут ровно такие же. Это не смена элит. Никакая. Нет. Поэтому у меня плохие ожидания от всего этого, потому что... Когда нету стратегии там... Я вот работал однажды в компании, которая была очень большая и считала себя самой главной. Компания называлась «Стиплер». И однажды она выиграла, получила контракт Сбербанка на компьютеризацию всех отделений его по всей стране. Это было в году, не помню в каком, в начале 90-х. И после этого руководство компании «Стиплер» решило, что они, в общем, схватили... кого-то там за бороду, и теперь уже у них в жизни всегда все будет.
И хорошо. С этим можно жить, да.
Да. Компания прекратила существование через 2 года, потому что больше никто ничего не делал. Значит, она тонула довольно долго. С каждым днем в коридорах ее расставлялись все более длинные и более богатые столы, все напивались, падали под стол, и никто совершенно не знал, что будет завтра. Все просто вот в этом пьяном угаре ожидали неизбежного конца. Это как на «Титанике». Вот сейчас я в России...
Вы чувствуете себя
примерно
пассажиром «Титаника»?
Ощущаю, да.
Холопам выборы не нужны, пишет 945. Видимо, ощущая себя холопом.
Ну, тут же можно объяснить, понимаете, нужно вам или нет. Хороший продавец вам продаст то, что вам не нужно. Значит, надо, чтобы появился такой продавец.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас.
Добрый день.
Прошу.
Москва беспокоит, Алексей. Вопрос какой? Вот вы хорошую тему затронули по поводу именования улиц, да? А почему-то вы так как-то плавненько с Ахмада Кадырова сулили.
А вопрос-то в чем? Он был один там среди прочих, кого я перечислял, и все.
Ну, так как-то вы вот про Вольскую, Волковскую поговорили, и все. А вот здесь как бы вот... Ну, тогда надо было поднимать и эту тему тоже.
Ну, она поднимается периодически.
Как кажется, как раз
люди,
вот об этом, да.
Поднимают эту тему. Ольга... А потом их обычно увозят в чудно-решечной
Ольга
карете.
Пишет про выборы. В предвыборной гонке обычно страну трясет. Тогда зачем выборы? Можно обойтись назначениями.
Слушайте, ну... Ну хорошо, давайте обойдемся назначением. Но вы хотите, чтобы что-то изменилось? Вы видите, что ничего не изменилось. Нет, за год тяжелейшего... И у меня не было бы вообще никаких вопросов, если бы нефть продолжала стоить больше $100 США. Вообще ни одного не было бы вопроса. Но потому что качество элиты...
Так через 20 лет закончится.
Качество элиты при такой цене на нефть, оно не имеет, в общем, никакого значения. В кризисной ситуации оно начинает иметь значение. Сейчас кризисная ситуация, и мы видим, что существующая власть не умеет справляться с этой кризисной ситуацией.
Вайс пишет, через... В США и Британии династии поколениями сидят в Сенате. Ну, мы же сейчас видим, как одного Клинтона меняет другая Клинтон. Ну, предположительно. Теперь в Палате лордов не сменяются элиты. Только в России начинается подобная традиция, а вы уже говорите, нет, не надо.
Ну, теоретические споры могут быть здесь действительно большие. Кстати говоря, Палата лордов теперь избирается, если вы не знаете, уже довольно много лет как. Вот. Еще раз говорю, у меня не было бы ни одного вопроса вот к этим всем людям и к контрактам господина Ротенберга, если бы нефть стоила $150 за баррель, и все проблемы решались бы деньгами. Но в кризисной ситуации элиты должны пытаться страну спасти. Я сейчас этого не вижу.
Алексей спрашивает, вот с вашей точки зрения, а возможна ли смена правительства Медведева?
Мне кажется, что Путин Медведева не... Путин человек слова. И на этом, собственно, держится вся эта система взаимоотношений, потому что все знают, что Путин не кинет. Это важно. Это хорошее качество. Но вот это ровно тот случай, когда это качество во вред стране идет.
Хорошо, но правительство Медведева можно поменять на другое правительство Медведева?
А где людей-то взять? Ну, а вы видите, они всех с места на место двигают, там есть 10 человек.
Подождите, а где вы... тогда мы для другого правительства, не Медведева, найдем людей?
Другие найдут, не эти.
Вот а эти смысл. Других не найдут.
А эти других не найдут, их там есть вот какое-то фиксированное количество людей. Они сколько программ придумывали по запуску туда, значит, каких-то новых людей. Ну, довольно мало людей поднимается совершенно. Потом они, значит, придумали своих детей учить и назначать их заместителями. Я к этому отношусь, кстати говоря, нормально. Потому что такие династии, они должны действительно быть. Вот, собственно, вот эти такие... псевдодворянские.
Нет, ну подождите, а вот это про то, что природа отдыхает на детях?
Не-не-не, псевдодворянские такие элиты должны быть. Попробуйте сказать про природу отдыхает на детях, про какую-нибудь монархическую династию. Ничего не отдыхает, если готовить с детства. Все нормально будет. Я к этому нормально отношусь. Но надо бы дать и другим порулить, раз эти не, у них не получается рулить. Вот в чем проблема.
Слушайте, партия «Дай порулить» звучала где-то в 86-м году. И то есть это опять актуально?
Ну, дали порулить. Перемены заметны невооруженным глазом.
Скандально известное движение «Стопхам» исключили из единого госреестра юридических лиц. Оно теперь должно прекратить свое существование. Правда, они говорят, что мы будем действовать так же, как действовали.
Ну, молодцы.
То есть паркуюсь, как хочу, молодцы. Скажет «Стопхам». Ну, а вот что я произошло?
Для меня было бы большим удивлением узнать, что это, оказывается, была юридически оформленная организация.
Ну, а как же они получали? Было... Ну, вы же слышали про то, что они получали гранты?
Да. Мне на печать этих самых бумажек.
Ну, к примеру.
Зачем
да.
им гранты? Я думал, это партизанское движение.
А что тогда произошло с этим партизанским движением, которое, кстати, почему-то все, кроме вас, нет, называли прокремлевским?
Если оно... Да нет, оно, может, и прокремлевское, конечно. Не
но
знаю.
Партизанское. Такое
а
может
быть. А в чем прокремлевскость? Они же не портреты Путина лепят на этим идиотам на стекла. Они лепят бумажку «Паркуйся, как хочу».
Да, но при этом они же сами паркуются, как хотят, понимаете?
Почему?
Ну вот сейчас, ну их довольно часто так или иначе находили на проезжей части, где находиться пешеходам не очень-то и правильно, нет?
Да, это плохо, если они сами нарушают. Но,
но закрыли-то их за что?
Не знаю. Но если это за официально зарегистрированное партизанское движение, то его, конечно, надо закрывать, потому что любое партизанское движение рано или поздно выходит из-под контроля, и лучше, чтобы их не было. Вот, в этом смысле это закрыли-то правильно. Но чтобы прекращать это, я бы вообще сжигал бы. Не наклейки бы вешал, а вот просто сжигал бы.
Подождите, ну неужели вы никогда не запарковались?
Нет. Я езжу вот кругами, могу 5 кругов сделать, 7. Вот там вот у нас вокруг нашей радиостанции, если нет парковки, пока не будет, нет, я никогда не паркуюсь, где попало.
Максим Кононенко с нами сегодня 7:30.
Да нет, ну это, знаете, это все равно, что там сесть на улице и наложить, значит, кучу, сняв штаны. Это абсолютно то же самое. Я не понимаю, как это можно сделать так. Поставить машину посреди дороги.
Ну, не посреди дороги.
Ну, посреди дороги. А,
рядом с дорогой.
Посреди
на тротуаре.
Дороги ставят. В правом ряду включил аварию.
Ставят, конечно.
Вот хочется подойти и сжечь.
Ну вот, опять же, Александр пишет нам, Фельдман, так совпало, что в январе этого года они просто наехали на водителя главы секретариата господина Медведева. Так пишет Александр, это его данные. Может быть, поэтому закрыли?
Не знаю, может быть, поэтому. Да не, я бы тоже закрыл, если бы для меня было удивлением, еще раз говорю, узнать, что они юридически зарегистрированные организации. Юридически зарегистрированное партизанское движение, конечно, должно было быть закрыто.
13-й пишет, «Стопхам начали мутить с деньгами, и поэтому их от денег, собственно,
какими
и отстранили».
Какими деньгами? Я не понимаю, откуда это.
Ну, там миллионные гранты называют.
А
ну,
на что они?
Несколькими, ну какая-то деятельность.
Какая?
Ну, к примеру, напечатание этих бумажек, нет?
Не знаю, для меня
это
такой темный,
да,
лес. Я не знаю, как это все механизмы эти устроены.
Вот видите, 13-й, кстати, хочет в этой связи создать фонд защиты гималайских комаров и тоже надеется, видимо, получить какой-то грант. Официально пишет 695-й, их закрыли за непредоставление отчетности в Минюст с 2012 года, и тот же 695-й напоминает, об этом много в новостях говорили, что ликвидировали-то как вроде еще в октябре 2015 года, а заговорили только в марте 2016-го. Не очень понятно, почему так долго молчали об этом. Так, 7373948.
Мне кажется, что оформлять все это в движение странно. Вот каждый честный человек должен так сделать. Носить в кармане гвоздь. Видите такую машину? Проведите гвоздем.
Вообще-то это преступление. И вы не имеете права призывать подобного рода поведение.
Если вас поймают, да, будет у вас административка. А так, боженька скажет спасибо.
7373948, телефон прямого эфира. Вот, кстати, тут тоже Эльдар пишет. Но их акции без представителей ГИБДД, это ведь тоже преступление своего рода.
Да я согласен, согласен. Это наклеивать наклейку на чужую машину, это плохо.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Максим, вот скажите, а что делать? Это роль личности в истории большая, понимаете? Вот у нас Сталин был, да, потом Хрущев, потом, допустим, вот сейчас Путин, да, вот, и отклонения вот эти, понимаете, как бомбское движение. Вот, и вот как быть, что делать, чтобы вектор был как бы более-менее постоянный, понимаете? Вот пришел, завтра придет другой человек, и вообще куда-то в другую сторону пойдем, понимаете? Вот нет у нас такого какого-то движения в одном направлении.
Ну, смотрите,
капитализм, понимаете, другой... завтра, не знаю, еще что-то будет.
Другой, другой.
Как еще в поисках, но нет такой стабильности.
Хорошо, я понял вашу мысль.
Как в Штатах там и все такое, понимаете?
Да, да. Значит, смотрите, а другой человек, он откуда возьмется? Его мы выберем. А подавляющее большинство населения страны, оно, в общем, курс-то разделяет. Мы курс-то разделяем. Я за Путина. Мне нравится операция в Сирии. Мне нравится, что мы, значит, на Америку кладем там... Мне все это нравится. Мне не нравится, что они на кухне беспорядок. Посуда не мыта.
Так, может быть, как многие говорят, вот на Америку, как вы сказали, кладем на Америку, да? Угу. А потому и на кухне беспорядок.
Не, не поэтому.
А почему?
Не поэтому. Потому что забыли помыть посуду, или не умеют мыть посуду, или ленятся, потому что...
Так, может быть, сначала научиться мыть посуду, а потом решать все остальные проблемы? Это же тоже так довольно часто говорят.
Одновременно это все надо, конечно, делать. Вот. А поэтому я так полагаю, что население, выбирая другого президента, выберет человека, который эту линию продолжит.
Еще более жестко.
Вот. Не знаю, не знаю. Но если ничего не делать, то мы точно знаем, что вот это вот унылое болото будет продолжаться.
Курс на вымирание, спрашивает Ольга?
Сейчас да. Сейчас да. Сейчас будут повышать пенсионный возраст, снижать пенсии, отказываться от бесплатной медицины вообще, вводить платную скорую помощь. Это все уже происходит, и дальше будет только больше. Через 2 года вы не узнаете нашу страну, потому что она перестанет быть социальным государством.
Журналист Максим Кононенко был сегодня в программе «Пиджаки». Я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.
Ну, знаешь, такие ребята. «Пиджаки». «Говорит Москва» представляет журнал об актуальном прошлом. Программа подготовлена по материалам сайта historic.rf.
31 марта 1814 года. Русские войска входят в Париж. После напряженных боев на подступах к столице, вопреки воле Наполеона, французы сдались. Капитуляция была подписана в 2 часа утра 31 марта. В полдень колонны союзных армий с барабанным боем, музыкой и развернутыми знаменами начали входить в Париж через ворота Сент-Мартен. Одним из первых двигался лейб-гвардии казачий полк, составлявший императорский конвой. Многие современники вспоминали, что казаки брали на руки мальчишек, сажали на крупы своих лошадей и к их восторгу везли по городу. Затем состоялся 4-часовой парад, на котором русская армия блистала во всей красе. Плохо обмундированные и потрепанные в боях части ко входу в Париж допущены не были. Обыватели, не без трепета ожидавшие встречи со скифскими варварами, увидели нормальную европейскую армию, мало чем отличавшуюся от австрийцев или пруссаков. К тому же большая часть русских офицеров хорошо говорила по-французски. Настоящей экзотикой для парижан стали казаки. Казачьи полки разбили биваки прямо в городском саду на Елисейских полях, а своих коней купали в сене, привлекая любопытные взоры парижан и особенно парижанок. Дело в том, что водные процедуры казаки принимали в точности, как на родном Дону, то есть в частично или полностью разоблаченном виде. На 2 месяца казачьи полки превратились в едва ли не главную достопримечательность города. Толпы любопытных стекались посмотреть, как они жарят мясо, варят на костре суп или спят, положив под голову седло. Очень скоро в Европе степные варвары вошли в моду. Для художников казаки стали излюбленной натурой, и их изображения буквально наводнили Париж. Французы были немало удивлены гуманным обращением пришедших с востока россиян. Они ожидали мщения русских за Москву, за пролитую в этой войне кровь разорением французской столицы. А вместо этого встретили русское великодушие. Жизнь Парижа продолжалась в том же размеренном ритме, как и до прихода русских войск. Торговали лавки, шли театральные представления, толпы нарядных горожан заполнили улицы. Они разглядывали бородатых русских солдат и пытались с ними объясняться. Казаки, надо сказать, никогда не упускали случая поживиться за счет местного населения. В знаменитых прудах дворца Фонтенбло, например, они переловили всех карпов. Несмотря на некоторые шалости, казаки имели большой успех у французов, особенно у простолюдинок. При выводе наших войск из Франции светлейший князь генерал Воронцов продал одно из своих имений, чтобы оплатить долги хорошо погулявших в кредит своих офицеров. Таковы были законы русской чести.
Программа подготовлена по материалам сайта historik.rf.